Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 175 лет со дня рождения императора Александра III. Что он сделал для страны и каковы были последствия его правления? Творческое содружество при Татьянинском храме. Как своими силами создать в городе интереснейшую культурную площадку? Глубокая история со страниц журнала «Фома» о том, а каким вообще может быть содержание исповеди. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
На этой неделе, во вторник, 10 марта, исполнилось 175 лет со дня рождения императора Александра III. Его называют, с одной стороны, миротворцем, потому что за время его правления Россия не участвовала ни в одном военном конфликте, то есть он сохранил жизни множеству людей. А с другой стороны, в связи с его именем сразу вспоминается откат от либеральных реформ, предпринятых его отцом Александром II, которого, в свою очередь, называют освободителем крестьян. Как оценивают сегодня правление Александра III и что важно знать в связи с этим историческим периодом? На связи с нами Татьяна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО. Татьяна Васильевна, добрый вечер.
Добрый вечер. Правление, конечно, очень противоречивое с политической точки зрения и с точки зрения того режима, который был установлен. Наверное, его справедливо называют эпохой контрреформ и даже реакционной эпохой. А с другой стороны, например, с точки зрения развития промышленности, какого-то веса России экономического в мире, были достигнуты очень большие успехи. И, наверное, сам Александр был такой противоречивый не столько от своей натуры, сколько от того, что к концу XIX века все-таки Россия находилась в очень сложной ситуации. И правильного курса, в общем-то, правительство так и не сумело выработать, поэтому, наверное, и произошла революция. Но каждый монарх вот в силу своих пристрастий, убеждений что-то пытался сделать. Если что-то сказать о нем такого сразу положительного, то надо сказать, что, как все вот наши цари XIX века, он был очень ответственным правителем. То есть то, что он делал не по причине какого-то личного своего сумасбродства или жажды власти, или любви к этой власти, а потому что было внушено вот понятие долга и ответственности за свою страну. И поскольку сама ситуация развивалась противоречиво, противоречиво развивалось и, собственно, его правление. Еще важный эпизод. Надо помнить, что от рождения он не был наследником престола. Поэтому он довольно поздно был уже объявлен цесаревичем, когда умер его старший брат, кстати, горячо любимый Александром, наследник престола Николай. И вот получилось, что то образование чисто военное, какое он получил, и соответствующий образ мысли, вот это не было изжито. И хотя, когда он стал наследником престола, очень, так сказать, спешно, стали обучать его и праву, и русской истории. Вот Сергей Михайлович Соловьев ему лекции читал. Но как-то так получилось, что все-таки вот эта военная изначальная такая достаточно прямолинейная линия, она скорее в нем побеждала. Ну, а когда в 81-м году 1 марта был убит его отец, то для самого Александра III как-то внутри показалось, что все либеральные реформы, великие реформы, которые провел его отец, они неправильны. И вот это была, наверное, его главная ошибка.
То есть либеральные реформы Александра II, как мы знаем, 60-х годов, одна из которых это отмена крепостного права, то, что вот все как раз помнят, это то, что в итоге привело к активизации террористов, которые и убили его отца. И поэтому он начал завинчивать гайки.
Он, конечно, начал завинчивать гайки, потому что посчитал, что реформы его отца ведут к развитию революционного движения. которая выражается вот в таких террористических формах. Ну и на самом деле ведь убийство его отца – это величайшая трагедия в истории России, особенно если помнить, что было это сделано за 7 дней до того, как в России вступала пусть и не настоящая конституция, но так называемая конституция Лорис-Меликова, которая создавала такой своеобразный предпарламент, имевший статус высшего органа земства, выбранный, всесословный, который имел право такой законосовещательной инициативы и обсуждения законов. И конституция эта была подписана, но вот убийство ее отменило, поэтому парадокс заключался в том, что революционеры, они вроде как мечтали о свободе, о продолжении реформ, но получилось, что своим действием они, наоборот, страну отбросили назад в области политического режима. Но с точки зрения опеки промышленной политики, Александр III тут молодец, его стоит только похвалить. Во-первых, все министры финансов, которые формально были главными в деле руководства экономикой, и прежде всего Сергей Юрьевич Витте, они дело свое знали, и после реформы 1897 года, это введение золотого рубля, ситуация на международных рынках, вот инвестиции у России была самая лучшая. Все инвестиции, все свободные деньги потекли как раз в Россию, были вложены в русскую промышленность и русский промышленный бум, как и строительство великое железнодорожное, была построена, как вы знаете, Транссибирская магистраль, потом начали строить КВЖД, то есть все это толкало Россию вперед. Но вот многие проблемы, такие как крестьянский вопрос, рабочий вопрос, вопрос все-таки отсутствия современных уже для того времени политических и гражданских свобод, вот они не решались. Ну и еще одна такая проблема, которая явно обострилась при Александре III, и решения здесь, как показала история, были неправильные, они усугубили положение. Это была политика русификации, которую Александр III проводил везде. И в Польше, и в Финляндии, и даже против армянской церкви, которая фактически была запрещена. И это вело к тому, что недовольство на национальной почве, они только возрастали. В итоге как раз вот эти все проблемы, которые я перечислила, крестьянский вопрос, рабочий вопрос, отсутствие политических и гражданских свобод, религиозные свободы и национальные вопросы, они и взорвали Россию в 1917 году.
Татьяна Васильевна, если буквально вот кратко в нескольких словах о международной политике в правлении Александра III, у нас ведь появился союзник в лице Франции.
В отношении внешней политики как раз Александр III был человеком прагматичным, и его политика внешняя была скорее такой успешной. Ну, во-первых, он понял, что не надо ввязываться в военные конфликты, потому что прежняя вот эта идея, что мы можем выиграть любую войну, в общем-то, после Крымской войны она уже была разрушена, и поэтому Александр не случайно называется миротворцем, он старался не вести никаких крупных войн. Ни в Европе, ни на Дальнем Востоке, несмотря на нарастающие противоречия с Японией, Россия не воевала. Хотя продолжала завоевание Средней Азии, поэтому «малая» в кавычках война, она все равно велась. Но и, конечно, Александр III понял, что мир катится к новому какому-то глобальному конфликту, и к нему надо готовиться. И то, что началось сближение с Францией, это было в интересах России, потому что в конечном итоге сформировалась Антанта, и в рамках вот этого союза Англии, Франции и России, вот эти старые империи, большие империи, они пытались отстоять свои сферы влияния. Ну, беда заключалась в том, что вот Россия все-таки не сумела дотянуть до конца Первой мировой войны. Вот если бы дотянула, может быть, и вся остальная история пошла по-другому. Но вот Александр III, в принципе, понял, что надо готовиться, надо армией заниматься, и он проводил изменения армия была уменьшена в численности, но зато качественная составляющая возросла. Внешняя политика скорее была позитивная в его правлении, на мой взгляд.
Вот все бы хорошо получается, если бы не те внутренние противоречия, которые во многом расцвели пышным цветом именно в правлении Александра Третьего, которые взорвали в 17 году страну. А так бы, как много предпосылок для успешного развития?
Конечно, конечно. Как раз я далека от того, чтобы винить Александра Третьего в той ситуации, которая сложилась в России. Просто в России нарастал гигантский кризис внутренний, причем не просто там кризис экономический или социально-политический, а структурный кризис, кризис всего. И даже цивилизационный кризис, потому что мы все время забываем, что большая часть российского населения, даже несмотря на падение крепостного права, она все равно жила представлениями и хозяйствовала по-средневековому. То есть, с одной стороны, страна уже была в новом времени, развивала крупнейшую монополистическую промышленность, строила железные дороги, а 90 миллионов крестьянства фактически жило по мысли, по правилам средневековья. Вот это был самый страшный внутренний конфликт, что в России почему-то основная масса населения никак не могла шагнуть в модернизацию. И я вообще-то не знаю, какой бы деятель сумел ее разрулить.
Спасибо вам большое за комментарий. И хочется сразу вернуться к изучению собственной истории.
Это правильно. Спасибо большое, что вы выслушали.
Татьяна Васильевна Черникова, доктор исторических наук, профессор кафедры всемирной и отечественной истории университета МГИМО, была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Интересное явление нашего времени. Целый ряд храмов в больших и небольших городах становятся не только духовными, но и культурными центрами. При храмах возникают объединения людей, которые организуют выставки, встречи, лекции, просмотры, обсуждения фильмов, ну и так далее. Одно из таких объединений – это Татьянинское творческое содружество при университетском храме святой мученицы Татьяны. На днях там открылась выставка очень хорошего фотографа Татьяны Перец, и все желающие могут прийти и посмотреть. А еще там дважды, например, проходили выставки фотографий протоиерея Игоря Пчелинцева, который служит на Святой Земле в Яффе. Это уникальные кадры из Иерусалима и других евангельских и библейских мест, и эти снимки на самом деле можно рассматривать часами. Там читал лекцию об Брейгеле культуролог и поэт Михаил Кукин. Там были встречи, посвященные православной Америке. Там концерты постоянно проходят. Например, «Беспечный оркестр», который уже хорошо знаком нашим слушателям по эфирам «Светлого вечера», они вообще там устроили перформанс. Зрители читали по одной строчке из Евгения Онегина, а музыканты импровизировали и создавали для всего этого какую-то неповторимую атмосферу. В общем, в Татьянинском творческом содружестве все очень здорово, и хочется спросить, а как вы вообще это сделали? И вот этот самый вопрос я адресую координатору Татьянинского творческого содружества Ольге Кусинской. Оля, добрый вечер.
Здравствуйте. Ну, возникло, потому что мы прихожане одного храма, и ходим туда уже довольно долгое время, я там больше 20 лет. И я была всегда восхищена, какие интересные люди рядом со мной, выдающиеся творческие ученые, психологи, искусствоведы, киноведы, музыканты, художники, филологи, писатели, поэты. Это меня всегда приводило к какому-то восхищению. И хотелось как-то познакомить всех друг с другом, чтобы происходило какое-то взаимное обучение, обогащение, узнать, кто молится рядом с тобой. И это продолжается постоянно, вот мы узнаем друг о друге. Вот недавно узнала, что у нас такой прихожанин Денис Богуш, москвовед, и вот третью уже лекцию от истории Татьянинского храма он будет у нас читать. И духовенство само инициирует многие события и поддерживает эту деятельность, и сами они невероятно творческие люди.
Оля, получается, что это такая особенность именно Татьянинского храма. Много очень интересных людей, которым есть что рассказать. Может быть, просто не на всяком приходе возможно подобное объединение творческое, как у вас. Как думаете? Или все-таки это более или менее универсальная история, и главное вглядываться в людей?
Я думаю, что это универсально, потому что я знаю, что во многих храмах происходит что-то такое, Троица в Хохлах, и вот Малое Вознесение, все время что-то происходит. И если не свои, то познакомить с другими. Еще была такая идея, что должен сократиться разрыв между мирской и приходской жизнью, ведь это только одна жизнь, ни культура, ни искусство не должны быть отдельными христианскими. А если хорошие, настоящие, то это христианское и есть.
А что приходу дает вот такая творческая активность внутри храма? Люди действительно начинают лучше узнавать друг друга?
Ну, мне кажется, несомненно, да. Интересоваться, дружить. Все мероприятия разные, выбирают, что кому интересно. Возникают традиции. Вот на святке народный хор храма показывает наши вертепные действия, полностью созданные, оформленные прихожанами. Приходит уже пол Москвы, и это каждый год на протяжении 7 лет. Наш регент, великолепная, богатейшая сопрано Мария Козырева, традиционно великим или рождественским постом дает один концерт в год. И тоже все это же любят. А такой беспечный оркестр, знаете его, да? Ведь?
Конечно.
И они в прошлом году выступили у нас на Благовещении, очень понравились, всем его ждут уже в этом году. Традиционно фотовыставки.
Оля, а вы сами находите исполнителей, лекторов, фотографов, которые у вас выставляются? Или это само собой каким-то образом происходит? Главное запустить. Я просто пытаюсь понять, вот если нас сейчас слушает человек, у которого есть желание что-то подобное организовать у себя при храме, с чего начать-то можно было бы?
Знаете, я убеждена, что любое мероприятие должно быть кому-то нужно лично. А в основном я не ищу ничего. Люди приходят, говорят, мы хотим вот это, мы хотим вот это, давай сделаем. Вот наши прихожанки, прекрасные артистки Ани Сазонькиной, преподаватель консерватории Гнесинки, надо показать своих учеников, научить их выступать. Возникает цикл концертов «Учитель и ученики», она сама играет. Многолетний был у нас цикл концертов студентов консерватории. Иногда мне хочется чем-то поделиться, рассказать о том, что мне интересно. И вот так возникла выставка наивной художницы матушки Натальи Пономаревой, да, рассказывали о ней. Это была выставка, потому что мне очень хотелось, чтобы в нашем храме делал что-то прекрасный профессиональный галерист Юрий Петухов. А он вот нашел матушку Наталью. Мы узнали прекрасного художника, всю ее семью, Тверскую область. Благодаря этой выставке. Или сейчас у нас идет интересный цикл, который инициировал бывший редактор журнала «Татьянин день» Даниил Сидоров. Каждый вторник преподаватели МГУ читают лекции на совершенно разные темы. Это же естественно для, казалось бы, храма МГУ, но вот возникло только в прошлом году, и теперь это просто очень посещаемое мероприятие. Или наша прихожанка Анна Леонтьева написала книгу. Она ведущая «Радио Вера».
Наша коллега по «Радио Вера», да?
Да, ваша коллега, да. Выпускница журфака МГУ и наша прихожанка. Книгу только что издали. Мы же должны об этом рассказать приходу. Вот 22 марта будем рассказывать. Оно как-то само возникает все.
Потрясающе. Оля, а сейчас у вас открылась выставка фотографа Татьяны Перец. В чем ее особенности?
На самом деле мы ждали этой выставки несколько лет, только вот сейчас все сложилось. Татьяна Перец, она фотожурналист, член Союза фотохудожников России, выпускница МГУ и Татьяна.
Где еще выставляться?
Да, Таня вот мне рассказывала, что она снимала для себя, вот там, где ее душа отдыхает, обретает уединение. И людей, с которыми ей очень хорошо просто. Снимала, потому что не могла этого не сделать, из любви ко всему, что ее окружает. И несколько лет съемок сложились в эту выставку «Отлучное место», она называется. О русской глубинке, о людях, о воздухе, о той простоте и понятности жизни, которой вот не хватает иногда. И она получилась очень личная для Тани, потому что некоторые герои съемок неожиданно для нее и для них самих стали частью ее семьи. Выставка продлится до 5 апреля. 27-го мы с Таней будем встречаться, у нее будет творческая встреча с нами.
У вас же в Татьянинском храме?
Да, в Татьянинском храме.
А во сколько?
19:30.
И вход свободный?
Да, у нас на все мероприятия вход свободный.
Я вам желаю удачи и с вашими ближайшими проектами, и с теми, которые пока еще в далекой перспективе, но тем не менее уже родились у вас в голове, и с теми, которые возникнут еще. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете, и действительно этот опыт, по-моему, он очень важен.
Спасибо. Я надеюсь, что к нам в гости как-нибудь придет радио «Вера».
Ольга Гусинская, координатор Татьянинского творческого содружества, была с нами на связи. Напомню, выставка фотографий Татьяны Перец проходит до 5 апреля. Вход на выставку, естественно, свободный, а адрес Татьянинского храма очень просто запомнить. Большая Никитская улица, дом 1. Это пересечение Маховой улицы и Большой Никитской, здание справа от журфака МГУ, если стоять к нему лицом, и прямо напротив Манежной площади, то есть в самом центре. Обязательно туда сходите. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Во время Великого Поста христиан призывают максимально уделять внимание тому, что происходит у нас внутри, увидеть, постараться рассмотреть, почему и от чего болит душа. То, что увидишь, можно принести потом на исповедь. Об одной такой истории в публикации журнала «Фома» рассказывается в цикле «Письма об исповеди». Тексты из этого цикла для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Странная девушка. Я вспоминаю одну исповедь, ставшую для меня отрезвляющим щелчком по лбу. Только исповедь эта была не моя. В самом начале Великого Поста я собралась исповедоваться, чтобы на следующий день причаститься. Мотив был один, очень простой. Я давно не причащалась. К таинству готовилась как-то механически, отрешенно. Отец Александр, мой духовник, всегда исповедует долго и обстоятельно. Я стояла в самом хвосте очереди на исповедь, и в конце концов в опустевшем храме осталось только 4 человека. Священник, сторож, я и девушка в темной одежде. Я видел ее раньше, я считала, что она, что называется, со странностями. Платок у нее был почти всегда сбит на сторону, на лицо выражало нелюдимость. Подошла ее очередь идти к аналою. Я стояла в дальнем углу храма, но девушка говорила так громко, что все было слышно. И не слышать ее слов было невозможно. И каких слов? Мне стало не по себе. Ведь человек ходит в храм, думал я, а говорит какие-то, ну, просто совершенно несовместимые с православием вещи. Как можно себе позволить так думать? А батюшка слушал, успокаивал. И вот это тоже удивляло. Откуда столько терпения? Девушка говорила о таких болезненных вещах, что слушать было просто тяжело. И тут я посмотрела в свой листок. Страшные, в общем-то, слова, обозначавшие в моем конспекте совершенные мною грехи, звучали отстраненно. Они как будто не имели ко мне вообще никакого отношения. Наверное, я могла бы спокойно выйти на большую аудиторию и произнести: «Согрешила словом, невниманием, человекоугодием». И я вдруг поняла. Девушка-то выговаривала то, что наболело, не приукрашивая, не скрываясь за общими словами. А я была больше похожа на человека, к которому пришел врач, нажимает на больное место, а пациент все время говорит, что ему не больно. В тот же вечер я все же прочитала свои слова по бумажке. Но благодаря затянувшейся исповеди и девушке со странностями, возвращаясь домой, я почувствовала, что появилась надежда. Надежда стать лучше, честнее с самой собой. И что Пасха в этом году будет и моим личным праздником.
Текст «Странная девушка» из цикла «Письма об исповеди», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. И для нас, конечно, огромное счастье, что тексты журнала «Фома» теперь звучат и со сцены. 22 марта в Амхате Горького на третьей сцене мы сыграем наш уже очередной стереоспектакль «12 непридуманных историй» по текстам журнала «Фома». Туда, правда, уже не просто попасть, потому что остался всего один билет. А следующий спектакль мы сыграем в апреле, на Светлой неделе, сразу после Пасхи. Следите за нашими анонсами на сайте fama.ru. Люди, которые один раз там у нас побывали, возвращаются снова, потому что хотят еще раз все это пережить и услышать. Признаться, когда мы это все задумывали, мы и не предполагали, что вот так получится. И это какое-то просто огромное счастье. Спасибо всем нашим зрителям и слушателям, а если вы у нас еще не были, то обязательно приходите, мы будем очень рады. Ну а последний билет, возможно, кто-то еще успеет купить. Он есть на сайте mhat-teatr.ru. Там нужно ввести дату 22 марта и в карусели найти наш стереоспектакль. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала еще один анонс. На этой неделе в прокат в кинотеатрах вышел фильм «Счастье в конверте». Мы подробно говорили о нем во вторник в нашем светлом вечере. Если вы пропустили этот эфир, то он есть на сайте radiovera.ru. Послушайте его. Это такое кино, которое уже стало редкостью. Оно очень доброе, и на него можно смело идти всей семьей. Как сказано в трейлере этого фильма, возьмите внуков, сходите с родителями. Там три новеллы, каждая из которых связана с письмом. Раскрывать сюжетные ходы не принято, но, как обещают авторы картины, зрители ждут и глубокие переживания, и слезы, и самая настоящая радость. «Счастье в конверте» в прокате во многих кинотеатрах с этой недели. А у нас в эфире в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. Равель, «Павана».
Светлый вечер. На радио «Вера».